как население, то есть как вот вообще конкретно к вам и как люди к Церкви Божией тянутся ли или безразлично селянам, как они относятся?
Селяне?
Скажем, те, которые не ходят в церковь,
да.
Скажем, ну так вот, как правило, то, что называется
мужчины. Поначалу они приняли просто даже, можно сказать, штыки.
Когда храм открылся? Или
да, когда открылся храм, то есть не как штыки. Они над своими этими прихожанками, которые стали ходить в церковь, они с ними переругались. Вот. А сейчас все нормализуется. И многие, которые даже поначалу объявляли, что они никогда ногой туда не ступят, они уже приходят.
А почему они так говорили, что это все сказки или что? Почему у них такая, как бы, такое резкое отношение возникло к православной церкви?
Но во многом из-за того, что они видели церковь как просто кормушка.
Этих священников?
Священников и тех, которые там служили. Но когда, то есть убедились, что у нас получают только я 80 рублей, вот, а все остальные работают абсолютно бескорыстно. И при этом работаем не только службу обеспечиваем. Это же, хотя и для службы немало требуется, это наведение чистоты, это и топка печей, вывозка дров, но еще и ремонт. И этим летом мне уже приходили старики помогать, хотя у нас это очень самый по Сибири неподъемный народ, это старики.
А раньше, в первое время, как вы со храма, они были когда настроены так?
Ну, я повторяю, что это в диковинку. И даже у верующих старушек вот требование какое-то соблюдение церковного права вызывало улыбку. То есть это непривычно, это как...
Ну, отвыкли.
Да, отвыкли, и если это грубо будет сказано, конечно, людям было дико.
Зачем поститься в наше время?
Нет, тогда? Что вот эти динозавры еще не вымерли. И тут... И поначалу меня просто спрашивал, батюшка, а что еще и верующий, к тому же, кроме того, что попа.
Просто, они просто служат, да. А кто убирает в храме вот такую работу, если убрать там или что-то?
Это мои бабушки.
Все это сами делают, да?
В основном 5 человек активных, и на них все.
А городские власти, вот эти Шима, они как-то реагируют на вас? Или, в общем, пока не касаются этого?
Да, конечно.
Там уполномоченные все вот это.
Особые. Ну, во-первых, что уполномоченного как такого у нас нет, у нас просто обязанности лежат на секретаре исполкома.
Как фамилия?
Зачем это не надо?
Ну хорошо.
Потому что они очень хорошо относятся.
Хорошо. Это не важно. Это не важно, просто хорошо. Просто хорошие отношения с ними установились.
Да, они поначалу, ну тоже в районе у нас единственный приход вообще, нет ни баптистских, ни
московских
патриархии,
да?
По району это у нас единственная религиозная община.
Это Ишимский район, да?
Да, Ишимский. В городе у нас 2 церкви, но они относятся к городскому.
Благочи.
Да.
То есть как бы
ведение городского совета.
А у нас
районный совет. Совет. И на райисполкоме утвердили, значит, единственный вопрос, который мне задали. А, да, 2 вопроса было. Во-первых, первый вопрос, так у вас православные, ну, потому что они не привыкли к слову религиозная община. Не привык, ну, церковь, да церковь, ну, а тут религиозная община. А что это община? Это православная? Да, да, православная. А, ну тогда все, ладно. А, батюшка, а у вас на церкви крест не православный? Как не православный? А нужно 8, конечно, у вас 4, конечно. Вот такие были конструктивные вопросы на регистрации нашей общины.
Но они дали регистрацию, да?
Дали.
Это когда был какой месяц?
Это был как раз декабрь.
Ну, уже прошлого года.
Да. Как вышел новое законодательство о культах, то есть оно по-иному называется, свободой совести.
Да.
Я вот сразу на основании этого документа, потому что наш храм передан во владение Московской патриархии, а я приложил устав свободных приходов, приложил архиерейскую грамоту синода зарубежной церкви, и на этих документах меня зарегистрировали, получил новую регистрацию. Поэтому, когда епископ Дмитрий приехал, я сказал, он спросил меня, какие будут вопросы у вас, батюшка? Я говорю, первый вопрос, самый главный, на каком-то праве вы сюда заявились. Вы поступаете противозаконно.
А вот что?
Это значит говорить, что это здесь собственность Московской патриархии. Я говорю, это собственность общины. А община принадлежит зарубежной церкви и зарегистрирована тут. Не может быть. Не может быть. Идите к председателю, он утвердит. Мы вместе будем на исполкоме. Вот.
Значит, они не побоялись все-таки, несмотря на что зарегистрировано там в совете.
Ну, они просто не знают еще, что за этим последует. Поэтому я и...
Мальчик, как осталось отношения с другими клириками, там, соседней Московской патриархии? Вот эти два священника, они так проповедуют,
да? Да, те священники, которые... Хотя при встречах они кидаются в объятия и в лобызание, а тем не менее на проповедях они говорят, что это раскол, это баптизм, это католицизм.
И прихожане под их влиянием, их прихожане.
Да,
влиянием,
да.
Им верят, да, и вообще.
Да. Ну, дело в том, что и тот, и другой священник, это не лучшие священники Московской патриархии. И мне просто жалко видеть своих бывших прихожан. Я даже, даже избегаю с ними встречи, потому что просто больно.
Так и голову заморочили.
Они растерянные, понимаете, они в таком оцепенении просто. Потому что они знают моих родителей, знают меня. Я 13 лет работал в этой церкви. И у меня только, я отлучался только в армии служить, да, это семинарию учиться.
И так им такие вещи тебе рассказываешь, что дядь Евтихий, он там ездить проповедовать.
Да. Только представляете себе, ну и потом распространяли еще различные слухи. Вот моей маме, она больная была, и за полгода, в течение полугода, вот последнего, трижды сообщали, что меня избили. Один раз, что я упал с лесов, один раз то, что сообщили, что я запил, меня отстранили от службы, вместо меня служит старый священник, а я неизвестно к ним.
И после добрые люди какие-то.
Да, после этого с ней случился инфаркт, и мама скончалась.
Вот эти прихожане такие наслушались, такие сплетни.
Тогда пришел какой-то мужчина, назывался Владимиром, сказал, что у тебя такие вот сыновья, что тебе отец Михаил, ну то есть брат мой, в Тюмени там молитвенные дома устраивает. И вот отец Евтихий, значит, запил и куда-то смылся. А я как раз и был действительно в Тюмени. Ну я это в субботу, воскресенье служил и уехал в Тюмень. А из Тюмени приезжаю домой, а мама в таком плохом состоянии.
Да,
вот. И потом вот. И она, значит, я ей обещал привезти дар и ее причастить. Но она не было у нее такой, это еще до инфаркта. Я пообещал, сам забыл. Приезжаю, она умирает. Ну, то есть вечер она еще ходила, все, а потом хуже, 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 хуже. И вот я потом в таком страхе молюсь и, не знаю, ну вижу, что мама умирает, и думаю, ну Господи, ну чтоб только причастить ее. Больше ничего не прошу. И тут читал акафист державный. И думаю, Господи, ну такой вот, ну, такой критический момент, ну, обеты приносит. Какой могу обет я принести? И дал обет, думаю, что самое дорогое. Как говорится, к чему я привязан к земной-то жизни? Вот, а, ладно. Вот, Матерь Божья, не буду пить. До самой смерти ни капли. Вот. И тут мама попросила, чтобы я вызвал врача, эту скорую помощь я вызвал. Быстро приехали, и я ее собственными руками отвез в больницу. И тут там договорился с врачом, утром пришел, я ее причастил, и она еще 12 дней пожила.
Все-таки есть люди, которые понимают.
И так мама пострадала вообще через нас, потому что она очень переживала это. Потому что все вот эти все проповеди передавали ей. Все слухи опять шли к ней. Вы представляете себе, если больной человек, она в магазин даже сама.
А мы были же в разъездах, к тому же.
Я был в селе.
Да, да.
Когда там служба, я там остаюсь. А они в воскресенье после службы идут к нам. Ой,
люди тоже такие жестокие, что там больше всего.
Так они порой приходили искренне жалеть. А и порой приходили просто из любопытства и спрашивали, а правда, что отец Евтихий уже даже «Отче нас» наш перестал читать? Что они служат все по-другому, даже «Отче наш» не читает. А потом, а правда, что отец Евтихий уже благословляет не крестом, а палочкой? Вот такие,
да. Но все-таки кто-то есть, кто понимает, что наш путь. Вот я слышал, отец Яким Новосибирский присоединил общину. Кто-то приходит тоже?
Да, приходит, но вот... Сейчас активная антипропаганда ссылается на отца Валентина.
Так что это, что если такой человек, то мы лучше будем патриархии, так и говорят.
Да, говорят, что смена только вывески. Все остается по-старому.
Я помню, отец Яким это поднимал в Суздале, этот вопрос, но кто это такой, да, собрал духовенство. Помните, да? Там это был еще наш переход, когда не явился просто смены вывески.
Да.
Да.
Ну, я о делах отца Валентина, ну, как вам сказать, преднамеренно. Ничего, как говорится, да, затыкал уши.
Да.
Но потому как даже этот епископ Дмитрий приехал к нам. Значит, говорит, а кто он? Там у вас Валентин. А знаете, что я про него сейчас могу вам рассказать? Я говорю, вот мы же не к нему перешли. А он потом говорит, а вот еще ваш кадр. Сейчас он у вас будет. Я за него взялся. Игумен Гедеон. Я говорю, ну этот уж никогда у нас не будет. Приезжают здесь, а здесь говорят, а он здесь был, и Машков.
Он привез какие-то письма от священников, которые хотят перейти.
И он, да, и он покаялся так.
Да.
Да, он неприятное впечатление произвел. На меня во всем.
Это просто аморальный тип.
Вот так, да.
И приход он полностью развалил. Он стал требовать денег, купил машину, разъезжает по ресторанам. Каждую ночь он уезжает куда-то на машине, среди ночи. И живет он при церкви, там сторожане видят.
Ну да, это всегда.
Потом сократил службы.
И он тоже...
И сами службы сократил, и количество служб сократил.
А где его приход находится? В Ишимика?
Нет, в Тюмени.
И он тоже в своих проповедях так выступает против нас?
Он очень выступал до поездки. После поездки. А после поездки стал говорить, что зарубежные вообще-то хорошие.
Да, он здесь был не так долго, по-моему, дня два или
три. То есть он еще как бы вернулся, когда вы там были, да?
У меня отец Михаил. Там дело в том, что у отца Ефима с отцом Михаилом очень большой авторитет среди прихожан. И вот эти женщины, которые ездили ко мне, это с его прихода. И они открыли еще одну церковь там. И сейчас Гедеон их говорит, давайте вместе со мной перейдем за рубеж.
То есть может случиться, что он сейчас будет проситься?
Да.
Что он говорит, они что сумняшися и спокойно смотрят в глаза, может смотреть в глаза, встречаться после где после пленина.
На этом собрании, говорю, отец Гедеон, вы же недавно были совершенно другого убеждения.
Это какое собрание было?
Когда это меня, значит, запретить служение.
А, это вот это, которое...
На поминках, которые были.
А, понимаю. Ага. Он активно выступал там, да?
Активно, да. На первом собрании там отец Александр вел, а на втором видео.
То есть существует очень большая опасность, и то, что сейчас отталкивает людей, может быть, от наших приходов, там, от того, что люди в поисках личных выгод сейчас хлынули под, значит,
в поисках личных выгод, и так это московские говорят, что это будет сточная яма, сточная канала, все нечистоты, которые из московской патриархии потекут за рубеж.
Понятно.
Это действительно так происходит отчасти. Да.
Ну, дело в том, что мы тут слышали, что многие люди из катакомб, которые были, значит, без пастыря, сами где-то там просто как без поповцы жили, теперь по этим же причинам не желают к нам присоединяться. Это действительно есть?
Да, есть такое.
Что вы, в общем, лучше мы будем сами по себе, чем, значит, в такой компании.
Да.
Но...
Мы намерены просить, чтобы статус катакомной церкви был сохранен. И вместо выхода их нам на поверхность, наоборот, усилить конспирацию.
То есть, чтобы...
Чтобы была часть церкви, которая существовала бы закрыта от внешнего мира.
Как раньше.
Да, проникновение случайных людей.
Но...
И священство только из их среды. А каноническую такую связь только через епископа поддерживать.
Но что-то все-таки радует вот в ходе вот отдела вот открытия нашего этого прихода, наших приходов там в России.
Единственное,
есть отрадные какие-то все-таки.
Единственное, чего мы добились, мы резко повысили активность московской патриархии.
Ну что ж, это тоже может быть неплохо, если иметь в виду, что, так сказать, мы надеемся все-таки на то, что церковь выздоровеет там в России, в этом смысле это тоже какие-то, хотя бы в этом направлении сделаны шаги какие-то. Когда-то.
Ну, конечно, это нужно рассматривать положительный фактор.
То есть они теперь уже, в общем, будут тянуться как бы выше.
Да.
Ну да, ну то есть они боятся уже будут.
Да, это просто, они теперь уже живут в условиях конкуренции.
Но как вы видите, какие вот, если Бог даст, будет
мир наш начнет стоять, все будет благополучно. Какие перспективы вот свободных приходов? По какому пути надо стараться как-то, чтобы все это дело, в общем, пошло? Как, к чему стремиться вот с этими приходами? Как им, значит, жить дальше? Потому что там
все... Ну, во-первых, нужно отработать механизм этой защиты. Защиты от случайных людей, от карьеристов и всех тех, которые переходят из корыстных целей, тем более цели раскола, цели порочения.
Я помню, тогда в июне как раз вот сибирские священники, они говорили, что создание комиссии что-то в этом
продвинуло светом. Нет, ничего не продвинулось. Нет, ничего не продвинулось. Потом известие о создании экзархата уже все убило.
То есть какая картина, что каждый, в общем, как бы пытается свои амбиции осуществить, вот, ну, из тех многих, тех, кто перешел.
Да.
А что вот ближайший? А какой вот этот механизм, как вот он может?
Ну то, что мы поначалу думали, ну, так и, чтобы каждая кандидатура проходила прежде всего обсуждение на епархиальном собрании. Нам официального не нужно, а просто епископ и избранный круг священнослужителей, которые, значит, которых мы уверены.
И вы видели новый устав, да, свободных приходов. По-моему, там он немного недоработан, что там ничего нету тоже ни о финансовой отчетности не говорится. И многие люди стремятся из этого лучше улучшить свое финансовое положение, так сказать, что им нужно платить налоги. Вот какие-то, как новый устав должен складываться свободных приходов?
Ну, устав перерабатывали вот новую редакцию. Это мы непосредственно.
Которые в Германии будут заниматься.
Да. Вот. И, собственно, нас удовлетворяет, а с государством это не мы должны говорить, а говорят государственные органы. Допустим, если мы будем делать какое-то свое производство, значит, я знаю точно, что 35% мы будем отчислять.
Ага.
Потом от своей зарплаты или любой другой, кто будет получать. Но пока у нас я только получаю, я поплачу. И с фининспектором у нас никогда не было конфликтов. Напротив, вот было новое положение, он, значит, мне все это привез, значит, мы все говорили все. И вообще мы стараемся, будем впредь стараться, что у нас было все формальности строго соблюдены, потому что мы знаем, что мы уходим по грани ножа, по лезвию. Любой компромат не в нашу пользу.
Ну я имел в виду как бы относительно епархиального управления, то есть отчисление как бы приходов, когда отображено в епархию.
Ну, это, конечно, это сейчас нам не грозит, потому что все приходы, они на, как говорится, на стадии формирования, вот, и тут не то, что об отчислениях, а идет о выживании.
Ну да, это понятно, просто Рижская Рить даже идет тут больше о тех приходах, которые более крепкие стоят на ногах, чтобы иметь возможность
помогать. Скажем, Судовский сформировавшийся приход, которому не нужно, в общем, у них отлаженный механизм уже такой.
Вот.
Как бы они могли тоже, в общем, помогать им епархиально управлять, становиться на ноги. Там.
Скажем,
ну, поначалу мы вообще никакого епархиального управления в строгом смысле и не хотели, просто хотели это все, чтобы было в лице одного епископа. Вот. А то, что ему требуется какая помощь, это мы все бескорыстно, конечно,
оказываем. Значит,
вот. А епископ, он имеет каноническое право, где епископ, там церковь. Это высшая инстанция, он все решит. Только, конечно, в отношении других епархий, других епископов не может. все. Синод может решить. Остальные все дела о переходе приходов, о переходе священства, это все и увидим.
Значит, для оздоровления церковной жизни лучше, конечно, с этими, но особенно для приема клириков, полезно вот эту комиссию создать.
Очевидно, да, ну, с комиссией-то у нас ничего не получилось из-за того, что это данное состояние. Да, нам съездить, если два конца, то трое суток, как не легкие, трое суток на дорогу будет.
А что с ближайшим соседом? Есть какая-то связь, вот эту с Урийской имеется в виду?
Ну, этот ближайший сосед, вы знаете где? В Японии.
Да. Ну да, практически, да. Ну да, что до Москвы, что до него от вас.
Нет, до Москвы гораздо ближе, в два раза ближе до Москвы.
Да, это у меня такие представления о географии.
То есть теперь чтобы, в общем, нужно было...
Не в два, а полтора раза ближе до Москвы, чем это, да. Это граница с Японией.
Что теперь нужно было бы делать, чтобы как-то привести это в нормальное состояние, вот все наши приходы, чтобы мы как-то цельно действовали, а не то, что один, вот, другой, каждый как-то по-своему. Парафиальное управление или вот...
Я, собственно, и думал, что меня вызывает именно для решения этих вопросов.
Координация, да.
Да.
Можно к обсуждению этих вопросов.
Отец Иоаким говорит, езжай и без сибирской экзархата не возвращайся.
Еще раз стоит
принимать этот
вопрос. Но в Сибири у вас вообще фактически есть экзархат, чтобы все священники, они единого духа, то есть вам-то такого
у нас не нужно. У нас главное то не в том, что в единстве духа, у нас, собственно, у каждого свои и амбиции, и свой подход. Но мы ко всему этому, мы вот так можем собраться вместе, и любой трудности вопрос у нас разрешим. Без обиняков. Потому что у нас, мы знаем, что каждый, кто выговаривается, он это откровенно. За спиной тебе другого не будет говорить. И знаем, что если кто-то говорит, что к нему нужно прислушиваться. Потому что он говорит это не для себя, а просто он стремится к чистоте, он стремится к спасению церкви.
То есть как бы разные характеры, все.
Конечно.
Но главное, что все это о деле Божьем ради.
Да. И просто, знаете, у нас... Вот как, если епархиальное собрание вот это проводилось там при Феодосии, да, то кошмар мы потом, ну что, там сидели, штаны протирали, ничего не решали. А так вот и быстренько мы составили документы о переходе.
То есть просто все собрались, сибирские священники, да.
И вот устав этот обсуждали. Там просто по некоторым вопросам просто кардинально противоположны были точки зрения, вот, допустим, регистрации. Да. Вот. И я говорил, что нужно это обязательно включить, я говорю, вообще не включать. И, что новый закон будет, там ничего это не нужно будет. Я говорю, как не будет, это точно будет.
Это во всем мире, да.
Да. Ну, они говорят, да, вдруг не будет. А ты вот напишешь такой вот устав, потом на основании этого устава мы должны просить регистрацию.
Ну да.
Ну потом и пришли к такой формулировке. Значит, подавать не регистрацию, если требует действующее законодательство. И все.
Но тоже, как вы думаете, вот тут многие имеют иллюзии, что Московская патриархия вот уже вот-вот и покается в сербианстве, признает новомучеников, и значит от документов. И что нам делать? Соединяться с ними?
По признанию новомучеников идет работа.
Патриархии.
Да, по годовщине работа идет. Полным ходом. По отказе от окумены они на это не пойдут. Как не пойдут и на покаяние. При теперешнем составе синода и вот, митрополитов ничего невозможно.
То есть ожидать в ближайшие годы каких-то от них таких их резкого изменения не
приходится? Без подачи в отставку полностью высшей иерархии ничего не. Я встречался, даже вот, Михаил Дронов, это есть.
А, это в Москве, да. У Питери он служит.
Сейчас он это Большого Воскресного Вознесения.
Да, слава всему. А, вот так он такой большой. Черный такой батюшка,
крестный. Да, 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 да.
Черный волос, да. Высокий.
Да. Вот. Ну я его знаю по семинарии, знаю. Ну, да. Честно, он хороший почек, позже. Вот. Ну я встретил сейчас, говорю, давай без обиняков. Говори, что ты думаешь о нашем переходе. Он, ну, я думаю, что все же будет объединение. Говорит, нужно покаяние. Нужно вот. Ну, а, потом спросил, ну что, ну, ты что-то о переходе, о моем, я таким говорю, ну, у нас, говорится, катализатором был епископ Феодосий, решение Синода, все. О, да кто там? Ну, кто там против Феодосия? Ну, кто? Ну, назови хоть одного. Ну, я говорю, вот видишь, а ты говоришь, о покаянии.
Но вот вообще в целом отношение духовенства, не только в вашем крае, вот, как бы в зарубежной церкви меняется все-таки или даже хуже становится, как сейчас?
Вот судя по тому, по нашим семинаристам, все же разделение идет очень большое. И таких добросовестных священнослужителей больше. Становится больше, то есть по количеству их сейчас до сих пор их они в меньшинстве, но их год от года становится больше. Потому что у многих была иллюзия, что не нужно требовать ничего особенного. Что, дай Бог только выжить в этом притеснении. А потом, как сейчас, когда притеснение-то сняли, вот тут и заболтали в воздухе ногами-то.
Не знаю, что делать.
Московской патриархии-то. И это ведь все ж уж так и то ладно. И это милость Божия. Больше требует это гордыня, как в Кургане благочинный отлучил от церкви.
А, это за библиотеку, да?
Нет, за то, что они добивались открытия.
Я слышу, там же библиотеку, там епископ тоже какую-то резолюцию наложил на там брат один библиотеку собирал, и на него была резолюция.
Ну, это один и тот же. Они добивались и открытия храма, и библиотеку он создал. Он писал, два письма мне есть. Но вся беда-то в том, что я поехал в Москву на 2 дня. Встать эти всякие очереди, вообще узнать, где это, что делается. Вот. А то, только появился, мне Родион вечером звонит, никуда не получается, это на тебя будет билет туда выслан. Пропадет и деньги, и все там, значит, это очень серьезно. Строго настрого. Вот указ такой, что вместо тебя служить отцу Якима. Вот я тут ищу отцу Якима, тут это за визу эту 1000 рублей взятку дал, там жуки мне это из очереди протолкнули. Вот. А потом сидеть, я уже взбыл, звонил это. Владыке Лариону, звоню митрополиту.
Я как раз с вами говорил, да.
Ну, я в полном отчаянии был.
Я уже понял.
Праздники идут,
да.
Я не служу. Приехал на Рождество в Суздаль. Ну, спросил Владыке Лариону, то есть Лазаря спрашиваю, где мне на Рождество служить, если получается нельзя. Где хочешь. Вот тебе что такие.
Здорово.
Ну, я тогда в Валищево там есть, но в Валищево плохо попадать. А
отец Виктор там.
Суздаль проще. Валищево. Да, вроде. Мне кажется, не Виктор его зовут.
А, этот Валищево.
Аверьянов.
Отец Алексей Аверьянов. А потом это. А в Суздаль приехал, смотрю, что тут он меня. Волком ты смотришь, а потом на Рождество на праздничной трапезе этот и говорит мне, Валентин, отец Евтихий, давай нам высказывай, что ты там будешь докладывать митрополиту, какие ты у нас увидел непорядки. Ба, я говорю, Гошка, ты вот что это? Нет, мы, нам точно известно, что ты приехал вот для того, чтобы потом сделать донос этому митрополиту. Я говорю, да, лучше бы не ездил.
Это на Рождество, значит,
да,
да, сразу.
Ну, а на крещение все же это, думаю, сейчас поедет, Валищев скажет, тоже соглядатый, да бог с ними, что ж делать. А тут Владимир, это, были мы вместе с ним ходили, да? А он говорит, значит, квальцы будем.
И поехали на источники, да?
Нет, там на прудах, в Москве, купались.
Да.
Приходим, а там иконы стоят, свечи горят.
А кто там служил, какие-то были священники?
Нет, никого, просто там люди зажгли это, свечи поставили, иконочки, купаются просто. Я тут прочитал, значит, молитвы, пропел тропарь, крест взяли с собой медный, посвятил он, раздевайся
туда. Родион тоже, да?
Ну, да Родион, ладно, у него дочки, 9 и 10 лет раздеваются. И туда, ой, у меня аж волосы дымом стали. Да еще это, ведь купаться не так страшно, а это стоять на холоде. А она стоит, значит, так вот, вытянулась по струнке. На льдине стоит. И ждет, значит, в свою очередь, когда я туда окуну. Она первую кунает, значит, достанет туда. Она тут. Второй раз и третий.
Ой, хорошо. Ой, слава богу.
Да.
Слава богу.
Не, а парнишка сам пошел потом туда, сам купается, 12 лет ему. Ну они не из-за того, что там моржом или что, а вот надо на праздник обязательно.
На крещение.
Да. И Родион там, и знакомый там у него еще.
А в чем
байк? Супружица, правда, не купалась, у нее хондроз что-то приключился, она вот такая.
А в чем батюшка вот зарубежье могло бы помочь вам? В чем вы больше всего нуждаетесь? Или
как? Ну я посмотрел просто, как же зарубежье нам, ну там все у нас, есть все условия, чтобы. Ну просто. Это у нас временные будут трудности. Браться обеими руками и все. Да.
Потому что, знаете, тут как бы такая.
Сейчас, потому что помощь литературы, во-первых, у нас же нет печатающей базы. И при том сейчас при нынешнем дефиците бумаги.
Можно ли прямо к вам посылать, а можем просто дать адрес какой-либо, чтобы.
Приходы, может быть, какой-то мы можем связать непосредственно приход какой-то в зарубежье, который будет, ну, допустим, напрямую приход.
Который помогать. Посылает сейчас Московскую патриархию, скажем, лучше они к нашим лучше посылают.
Конечно.
Просто здесь есть большой.
Я сейчас, во-первых, я попытаюсь провести большую партию и написать документ, что это выдается на приход зарубежной церкви. У меня с собой документ. Регистрации.
Церковных целей.
И значит, да?
Значит,
это что, на приход это все литература
подается? Ну, в крайнем случае, мы можем тут, наверное, помочь через братство, потому что мы не можем получать.
А потом, это, еще, вот это, у вас только упоминание, вот там, о том, что на базе Родины, новой организации по связям зарубежья, Россия,
мы не знаем об этом. Родина
это какая-то советская. Это очень опасно, потому что
Родина организация.
Это полукгбшная организация вообще.
Нет, это мы прекрасно знаем. Но сейчас вот эта Россия, там половина КГБшников. Но половина православных людей. И у нас в Иркутске, допустим, и в Тюмени зарегистрированы областные комитеты этой организации, а они полностью наши.
Ага.
Мы можем не через центр,
а
через областные.
Они есть, у них есть официальные.
Да, они, у них официальная регистрация. Ну,
да.
Печать и все.
Понятно.
Хорошенько его обсудить, обкатать. И наложить, потому что у меня даже документ с собой, что я являюсь полномочным представителем областного.
Это важно. И вот что
хотел сказать. Еще очень важный момент, может быть, не только литература, вероятно, нужно там все, там вплоть там от гвоздей, там до мыла. Может быть, что-то конкретные вещи совершенно, скажем, не только бывают такие вот, я не знаю, вот кто-то просит там печатный станок, кто-то просит еще что-то. Может быть, какие-то, я не знаю, там
печатные станки, там, понимаете, у нас зарубежье не рентабельно их вести. Во-первых, это очень дорого.
Да.
А во-вторых, ремонт это.
Да, эксплуатация базы, нет, почти что невозможно.
Да.
Да.
Понятно.
Но... А тем более, что через этого Михальченко, через Хитрова,
ну, да,
мы выйдем на все эти типографии Москвы.
Ну, очень радует, что так вот.
И потом он говорит, что мы в аукционы продавали линотип за 600 рублей.
Ну, это. Но что, ничего не купил его?
Он кажется, у него-то не было такой потребности.
Ну, он не... знает, что понадобится.
А?
Понадобится. Вот. Ну,
Он-то, видите, он никому не доверяет. Вот. Я просто ему сказал, когда об этой, об России, он тоже ей не доверяет, но я говорю, что в Тюмени есть такая организация. Я говорю, пожалуйста, это можно сделать.
Ну вот сейчас такая тенденция наблюдается, что пришел список, скажем, из Уссурийска, пишут, нужен трактор, то-то. И здесь ведь все-таки у нас, конечно, есть по сравнению с Россией, средства тут у прихожан имеются, но в действительности вся зарубежная церковь — это 300 тысяч человек по всему миру. И, конечно, таких средств, чтобы взять в Россию, да, если даже все каждое свое состояние, что все, что имеют, вложат в Россию, все равно это мало будет, все приходы пойдут. Поэтому уж как-то жить там в России, то есть все, что для основы нужно, можно дать, но...
Но дело в том, что просто, ну, не нужно, сейчас вот есть такая тенденция, что они нас хотят все поставить на такой, на католический уровень, когда и там и производство, значит, и благотворительность, и все.
Ну, да.
Главная благотворительность наших приходов будет тогда, когда у нас будет чистый источник благодати.
То есть это значит...
Больше и требовать нельзя. И мечтать о большем нечего. Это же главное. Чтобы был источник благодати такой вот незамутненный. Была бы тихая пристань у людей, которые они бы верили всем сердцем.
То есть как бы, чтобы люди нашли прибежище действительно.
Да. Остальное все ищите прежде Царствие Небес, остальное все приложится. А у нас же сейчас и видят, что Московская патриархия оживилась, значит, у них воскресенская школа и нам. У них благотворительность и нам.
То есть как бы много со временем.
Да, да, да.
Понятно.
Но же веру возможности.
Понятно.
Веру возможности. Во-первых, нам нужно всем священнослужителям возвращаться, как говорится, к истокам. И самим от богатства однозначно отказаться.
Чтобы не жить богаче прихожан.
Да. Да. Насущным хлебом жить. И по таким мелким приходам, может быть, даже и придется такое, как и есть обусловлено для зарубежных приходов, что священник может где-то подрабатывать в таких местах.
Зарубежные просто священники практически все работают где-то, и для них есть основная работа, а служат они...
Ну, это и у нас это надо будет.
Ну вот последний вопрос, батюшка, что хотел спросить, такой, как у вас со свечами, и есть ли у вас какой-то ларек или приящики с свечом продаете, или что-то, иконки, или какие-то такие?
Это у нас есть.
Как
свечи? Ну, со свечами у нас очень плохо. Вот. Мы просто правдами, и, конечно, правдами не получается, всеми неправдами достаем через Московскую патриархию. Из Московской патриархии, да.
Ну, может быть, уместно воспользоваться там интервью и попросить, может быть, у какого-то прихода, может быть, кто-то найдет возможность послать для вашего там прихода, для вашего.
Или это не будет выходом просто посылать отсюда.
Да, там, либо здесь
свечи обходятся очень дорого. Вот. И пересылка еще, это будут золотые свечи.
Понятно.
А нужно просто себя ощущать единым организмом. И в этом организме, перекладывая средства из одного кармана в другой, ну совершенно не рентабельно, да еще при этом теряя.
Да, спасибо, что и батюшка, что так думаете.
Это замечательно.
Конечно. А как вот что-то, что продаете? Есть что-то, иконки, как бы прям создали, они наклеивают иконы и продают?
Ну, я делал под стекло иконы, сам ночами делал, значит, пожалуйста. Ну, а теперь думаешь, багеты, да, что, да? Что получать здесь, а там у нас наклеивают и продают.
Вот это то, что мы это наше братство приняло в этом участие. Спасибо, Господи.
Сейчас тебе устно отвечать?
Не, да, я просто сразу поставлю.
Ты мне лучше дай вопросы, я тебе утром принесу ответы.
Нам как хотел, чтобы было поподробнее. Я так составлю потом сам заметку, как я
работаю. Говорить не, я говорю плохо.
Да ну, я перепишу.
Я лучше пишу.
Да. Я потом сам просто перепишу это все.
Мне и наши братья говорят, ты, говорят, лучше пиши. Я лучше получается.
Не,
серьезно.
Ну так просто самое, напишите мало, в общем, что много же не напишите, а так я составлю, потом будет уже это самое более людям понятно тоже. Что ничего. Вот
большой. Да вот здесь без головных уборов.
А?
Ты что, включишь что ли?
Нет, я включил, чтобы это самое спросить вот как раз. Насчет, что вот, батюшка Евтихий, в прошлом году вы перешли в русскую зарубежную церковь. Что привело вас к этому шагу? Вот, как это сложилось?
Получилось так, что я решил в своей службе, значит, в своем служении, вернее сказать, не просто в основной службе, а в служении, избегать службы пасторской совести, избегать нарушений. Но поначалу я видел причину, общее такое отступление от канонов, отступление от моральных принципов у нас в церкви, в нашей русской, умножение от властей. Вот, и первично я обращался в Совет по делам религии с больными вопросами церкви. Ну, Совет по делам религии никак не ответил, а со стороны архиепископа Феодосия началось, значит, давление, преследование.
Это когда еще не была разделена епархия тогда, да?
Да.
Сколько он был в Феодосии там у вас, архиереем, сколько времени?
Ну, у нас конфликты начались еще год не прошел.
Ну, года два где-то, да, было в архиереем в Феодосии?
Нет. На первом же году у нас начались конфликты. Поначалу он меня приблизил и хотел сделать правой рукой своей. Ну, хотя это у него, потом я впоследствии узнал, что он со многими так делает, что вот, да, принцип такой. Значит, молодого священнослужителя, скружить ему голову, за счет его горячности сделать те или иные дела, в основном это по отношению к старому священнослужителю. А потом этого священнослужителя, по какому-нибудь компрометирующему мотиву,
когда он уже как бы не нужен уже становится.
Да, и это много раз повторялось такое. Я, слава Богу, этого избежал, потому что прежде я вышел от него, нежели. Ну, по этому письму на адрес уполномоченного по делам религии Харчева.
Это какое время было, когда это, какой год?
Это был 88-й год. Надо мне посмотреть бумаги. Мне кажется, 88-й. 1 марта 88-го года. Но дело даже в том, что местный уполномоченный по делам религии, это Тюменский, нормально отреагировал. Но сказал мне, что он был неправильно проинформирован про содержание моего письма со стороны моих собратьев священнослужителей. Вот. Потом пошли такие сразу конфликты с архиепископом. И в конце концов он сказал, что ты мне в глаза, то есть ты мне не говори свои мнения, оставляй при себе. Вот. Но в таком духе высказал, что я должен все свои высказывания делать согласие с его мнением. Но я сказал, что лучше моего мнения в таком случае не спрашивать, он сказал, что так и будет. Вот. Потом были там обман бригады художников, расчетом, скандал крупный был, а я вот приглашал их. Ребята, они работали у нас и шли, зарекомендовали себя классными специалистами, добросовестными людьми.
Их обманул Феодосий, да?
Да, и там устраивали такие просто неприличные вещи с ними. Я тоже там конфликтовал, но опять-таки не было разрыва еще полного с Феодосием. Ну, потом я отошел от активных действий и решил просто не отсидеться у себя на приходе. Но здесь архиепископ Феодосий стал направлять на меня благочинного, с которым мы до этого душа в душу не подходим жить. Вот. Благочинный, следуя воле архиепископа, стал также высказывать недовольствие моими действиями. Так он признал противоправными мои выступления за передачу закрытого собора Вишине верующим.
И удалось его передать верующим, да?
Нет, не удалось.
Как его звали Благочин?
Это протоиерей Феодор. Потом, из моего равновесия меня вывел случай с одним молодым, но рукоположенным диаконом, когда архиепископ стал приставать к его матушке соблазнять сожительство. По этому поводу я написал рапорт Священный Синод и изложил все, что мне было известно о его деятельности. В основном я упор делал на нравственные предложения, которые производит епископ Феодосий.
И он соответствующих людей вокруг себя собирал, да, таких? И, в общем-то, он просто сам один такого был характера?
Нет, он играл на низменных качествах человеческой натуры. И в этом он просто классный специалист.
И как отреагировал Синод на это письмо?
Никак. Поначалу отец Александр Пивара сказал, что им поручено разобраться с этим письмом.
Ему как?
Что, да? Что его просил об этом митрополит Владимир.
Киевский, да?
Нет, митрополит Владимир. А, сейчас он киевский.
А, нет,
тогда он был управляющим делами.
Ростовский, да?
Да, Ростовский. Слободан. И меня вызвали, значит, на епархиальное собрание. Но там было столько
лжи. Это уже 89-й год.
Да, столько было высказано лжи, что я в одном молился, чтобы скорее все это закончилось. И отцу Александру я вынужден был сказать, да, сперва я его спросил, если вы представляете Московскую патриархию под спасительный корабль, что вы будете делать, если этот корабль собьется с курса? Говорит, я останусь на этом корабле. Но если это будет ясно, что курс изменен преднамеренно, и он идет не в ту сторону. Говорит, я все равно останусь на этом корабле. Я тогда говорю, тогда давайте говорить открытым текстом. Что если вы увидите, что этот корабль Московской патриархии идет против Христа?
Это прямо открыто на собрании вы сказали, да?
Это было как... Там было пятеро священнослужителей, которые составляют епархиальное управление.
Здесь Александр тоже входит в него, да?
Да. Входит тогда. Сейчас у нас сменится. Это был Ромский.
И что он ответил?
Я сказал открытым текстом, что если этот увидит, что этот корабль идет против Христа, он говорит, я останусь на этом корабле. Я сказал, что у меня больше вопросов быть не может. Ну, отец Александр продолжал свою клевету. И даже в ходе вот этого собрания, разбора, он мне клеветали тут же. Нет, поначалу сказали, что архиепископ Феодосий отсутствует из-за того, что он в больницу отлучился. Потом тут же сказали, что он...
Когда вы хотели с ним увидеться, да?
Ну, я спросил, почему он не присутствует на этом собрании. Я сказал, он в больнице. Я говорю, это вы правду говорите? Да. Потом, через некоторое время, говорит, вот архиепископ Феодосий из своего снисхождения попросил нас без его отсутствия...
Этих священников.
Разобрать, да, ваше дело. Потому что он считает неприличным, здесь оказывает давление, потому что это лично касается. И поэтому из чувства так он отсутствует. Я говорю, как же, вы только что говорили, что он в больнице. Нет, в каком случае вы обманываете? Сказали, что здесь не вы задаете вопрос, а мы. Вот. И потом, значит, мне то говорили, что у меня замечена мания величия, собственно, мне место все в больнице. Потом, когда спросили, а что вы будете делать, если мы вас сейчас уволим, я сказал, что мои руки меня подломят. Достаточно у меня квалификации. Вот тогда он сказал, что вы, батюшка, вот вы до такого отчаяния доходите. А мы вот хотели вас сделать инспектором в Тобольской семинарии. Ну, я говорю, вы то меня в психбольницу уже думаете отправить, то психа хотите поставить
инспектором.
Да. И в конце концов мне отцу Александру сказал следующее, что отец Александр, вы понимаете, что вы своими словами сейчас вот на этом собрании, что вы делаете? Вы идете так? Вы сейчас ставите меня в такое положение, что даже когда вы будете каяться, возможно, будете чистосердечно каяться, а я вот грешу, не смогу после сегодняшнего собрания вам поверить. Даже когда вы будете каяться. В результате этого собрания я написал покаянное обращение в Синод, но в этом покаянном обращении я в основном сделал упор на том, что я раскаиваюсь в том, что обратился к Синоду. И дал обещание больше к Синоду не обращаться.
Как бы не беспокоить его.
Да. Я сказал, что впредь ни по какому поводу я обращаться не буду. И, конечно, я сказал после этого двусмысленное положение. То есть мне уже путь внутри Московской патриархии был пройден до предела. Но я искал возможности исправления положения. Вышел на организацию «Великое христианство», христианской общественности
Огородникова.
Ну, там увидел, что Саша Огородников в очень плохом окружении. Вот, и что у них вот та же и появилась экуменическая направленность. Потом я вышел на другое течение, которое называется «Открытое христианство».
Это
Владимир Кореш.
В
Питере.
Питер, да.
Ну, тоже очень симпатичные люди, но главное то, что мне, как священнослужителю, там делать было нечего, это просто околоцерковное движение. Именно церковного мало. Хотя это честные, порядочные христиане. Вот. И потом в своем еще обращении в Синод я их предупреждал. Я предупреждал Синод, что есть, знаю точно намеренного клирика, вот, из-за этих действий Феодосия, епископа, перейти в катакомную церковь. Просил уделить особенное внимание. Ну, действий не было никаких. В результате этого меня перевели, значит, на светский приход.
Какое место?
Это село Шаблыкино.
А было до этого Ишим, да?
Да, был, я служил в родном городе, в той церкви, где я крестился.
Это было уже, значит, конец 89-го года, да?
Это было лето 89-го.
А собрание состоялось, вероятно?
Летом 89-го года. Это было, через... было собрание. Ага. Потом осенью еще приезжала комиссия в составе митрополита Гедеона и архиепископа Иоанна Куйбышевского. Ну, факты все, кто писал, факты все подтвердились, а действий никаких не было со стороны Синода. Вот. И мы, собственно говоря, вот, священнослужители все посоветовались. И что ж, я хотя поначалу и не думал даже о катакомбной церкви. И мало представлял себе возможность перехода. Но потом мы решили, что это единственная возможность нам продолжать служение. Вот. И тут нас пригласил Глеб Якунин в Москву на свою учредительную конференцию, свое движение «Церковь и перестройка».
Это уже ноябрь 89-го года.
Да, конечно, с этим, с направленностью этого движения резко не согласились. И когда они нам предложили, очевидно, они приготовили как сюрприз для своей конференции наш переход в зарубежную церковь, и предложили нам, уже мы должны были подписать готовый документ, но там говорилось такое, что мы объявляем о своем разрыве с Московской патриархией и о переходе в зарубежную церковь. И один священнослужитель из наших уже, или даже двое, подписали этот документ. Я резко воспротивился. Потому что нельзя было объявлять то, что мы перешли в зарубежную церковь, когда мы не приняты. Это самозванство могло обратиться против нас, настроить зарубежье против их. И поэтому я предложил свою форму, то есть обратиться к зарубежной церкви, к синоду зарубежной церкви, с просьбой рассмотреть наше. Рассмотреть вопрос о возможности нашего перехода с канонической и с практической точки зрения. И ради этого, значит, я созвонился с епископом Виларионом, и, значит, отправили мы этот документ. В это время я возвратился домой, и умер мой настоятель благочинный.
Отец Федор.
Да, отец Федор. Я, конечно же, приехал в той церкви, именно где я крестился и служил. Приехал на погребение. Там был архиепископ Феодосий, и духовенство съехалось. Вот. Но перед литургией в алтаре меня подозвал опять-таки отец Александр Пивоваров и сказал, что им известно о нашем обращении к зарубежному синоду. Сказал, что вы там написали. Я сказал то, что было написано. Он сказал, почему же вы не обращаетесь к нашему синоду? Я говорю, я, во-первых, дал клятвенное заверение, что я туда больше не буду обращаться. А во-вторых, я знаю, что наш синод Московской патриархии, к сожалению, морально парализован. И к нему уже я не могу обращаться. Сказали мне так, что вы теперь и не признаете вроде бы как. Скажите, точно признаете или не признаете наш собор, ой, синод Московской патриархии? Я сказал, ну если так вы строго спрашиваете, это я вам отвечу, что нет, я не могу его признать. Тогда мне сказали, что мы, священнослужители, не можем с вами служить и уходить из алтаря. Я спросил, как же так? Вы мне не наложил запрета, и для того, чтобы из алтаря выставить, даже и нужно сами лишить. Он говорит, нет, мы вас отправляем на крестное послушание. После этого, после похорон, после поминального обеда, после поминок, меня вызвали в отдельную комнату, и там, значит, все духовенство, стал выступать мой главный обвинитель на этом собрании, уже не отец Александр Пивоваров, а отец Гедеон из Тюмени.
Отец
игумен,
да?
Да, игумен Гедеон.
Он был здесь,
да? Да, да.
Такой.
Вот. И там, значит, стали голосовать. Проголосовали все при этом воздержавшимся, что меня нужно запретить священнослужителя. Один священнослужитель даже высказался, что надо лишить сана. Вот. Ну, после этого я спросил, то есть, и сказали, что сейчас они оформят все документально, но я стал ждать. Документально не оформили.
То есть, как бы, чтобы извергнуть вас из священного
сана, да? Ну, я не знаю, что, для чего они. Ну, потом ждал, все разошлись, а документа нет. Там выходит архиепископ Феодосий, я говорю, Владыка, как? Он говорит, чего ты ждешь? Я говорю, документа. Какого документа? Запрета или там анафемы или что вы? На чем остановились? И как документа не будет? Я говорю, как же, вам ехать туда, в Омск, за документом? Никуда не надо ехать, все ясно, понятно, все, разговор окончен. Это было как раз 2 января. И я поехал. Да нет, 3 января поехал в свои шаблуки. Тут праздник приближается, Рождество Христово, сочельник. Ну что, на свой страх и риск я служу. Опускаю иктинью совсем, а по своем духовном начальстве. Да, и просто определяю формулу Вселенский патриарх. Православных. Вот. Так я отслужил ни в чьей юрисдикции Рождество Христово. Да. Потом приезжаю домой, ко мне приносят домой пакет из епархии. Разворачиваю рождественское послание. Вот здесь как раз приключился вызов в академию для заочного обучения, когда я в первом курсе учился. Приехал в Москву. Приехал обратно, так и так. А он мне говорит, что в Москве сейчас объявился какой-то наш священник, епископ Лазарь. Но я говорю, а он наш или не наш? Настоящий или не настоящий? Да, потому что ну, много катакомбной, то есть, как проверить. А он говорит, там есть наш общий знакомый по семинарии, некий Клавдий Философов. О, этого человека я очень хорошо знаю и ему доверяю. Как раз во время моих исканий, когда я уже отчаялся в патриархии и искал эту главу поклонения, вот, мы встретились с ним в Загорске, в Успенском соборе. Собственно, обменялись только информацией, но казалось, оба на одинаковом распутье стоим. И вот я приезжаю в Москву, значит, и через Клавдия, сейчас он иеродиакон Иосиф, да, встречаюсь с Владыкой Лазарем. И изложил все свои сомнения, принес письменное и устное покаяние о пребывании в Московской патриархии.
Это был где-то январь?
Это был январь, да. Это были святки. Вот. Ну, владыка Лазарь побоялся меня принять по домофор в зарубежной церкви. Сказал, что это у него пока нет на это полномочий. Но я добился того, что он все-таки вы принимаете меня в евхаристическое общение? Он говорит, да, конечно, не может быть сомнений. Но документ отдать не могу. Ну что ж делать это, как мне нужно было какое-то основание. Это остановились на том, что он даст мне антименс. Пожалуйста. Мы вступаем в евхаристическое общение, канонично все, а документально после утверждения за рубежом. Вот. И тут же, для того, чтобы как-то свое положение обосновать более существенно, я написал. Вернее, это при помощи Клавдия Философова составили мы статус свободных приходов российских. Да, то есть мы их именовали не так. Просто российскими приходами зарубежной церкви. Потом как-то появилось слово свободный приход. Мне, конечно, этот вариант лучше нравится, хотя свободное слово это я предлагал, а Иосиф его оспорил, и я согласился с радостью, что просто российский приход из зарубежной церкви. Так, вот это свободный приход, свободный российский юрисдикции, значит. И вот мы составили их положение, составили, тут я написал это заблуждение Московской патриархии, которое вынуждает нас переходить.
Как это, что именно это
было? Они где-то существуют, их потом утвердил Синод.
То есть это сергианство?
Это сергианство и экумена. И непризнание святых новомучеников. А затем еще к этому я присоединил это последствия сергианства.
То есть это?
Это перевод священнослужителей необоснованный. Это нарушение канонов и моральных устоев. Это
доносительство.
Да, и доносительство там было, и узурпация духовной власти, вплоть граничащее с папизмом. Вот так вроде бы сформулировано. Я не знаю, я думал, что где-то формулировка будет. Где-то есть там. Вот. И уже на крещении я вернулся в новой юрисдикции. Я согласно руководствуюсь с этой нами так, составленными чином присоединения, ну это примерно как один из вариантов, но другого у меня не было. Это значит публичное покаяние перед народом. И предложил своим бабушкам, объяснил им ситуацию. Предложил так, что вот икона новомучеников, и это, если ее будете прикладывать к ней, то этим вы признаете зарубежную церковь. И прикладываясь ко кресту, мне, значит, вы следуйте за мной. Вот. Ну, и сказал так, что вы сейчас стоите перед самым ответственным выбором. Или я уеду отсюда без всяких претензий, к вам пришлю другого священника сюда. Вот. Или же вы перейдете вместе со мной в юрисдикцию зарубежной церкви. Ну, там пользуется авторитетом 90-летняя бабушка. И бабушка сказала, хватит нас обманывать.
Как ее звать?
Пелагея. Хватит нас обманывать, и мы будем с вами.
Что для них, как бы, зарубежная церковь, как они? Вы просто поверили вам, или они имели представление?
Нет, они просто поверили мне. Вот. И с тех пор, значит, я стал упоминать митрополита Виталия. Вот в мае пришла бумага, но, конечно, эту бумагу мы ждали очень долго, с января по май, уже где-то чуть ли не в июне это, по-моему, получили. Да. И здесь у меня уже начиналось уже колебание, что может быть и не принято. Поэтому, когда разделили нашу епархию, к нам приехал новый епископ Антоний, вот и он стал спрашивать меня, в какой вы юрисдикции находитесь?
Я ответил,
что мое обращение есть, вот такое и такое, а твердо сказать я не могу до получения документа. И сказал, что наберитесь терпения, я получу этот документ, и я все поставлю туда, на место. Вот. Ну, при получении документа я сделал сообщение. Очень кратко, конечно, код, что я по известным причинам перехожу в зарубежную юрисдикцию, по этой причине прекращаю евхаристическое общение с Московской патриархией. Вот. И могу. И это общение может только быть восстановлено в случае покаяния Московской патриархии. Свои заблуждения. В ответ на это мне прислали, значит, очень пространное запрещение, в очень резкой форме привезли.
Что там говорилось?
Ну, как раздирающий хитом крестов и прочее, прочее.
Ну, это очевидно.
И раскол, и смута, и все. Мне не дали на руки, мне только вы зачитали.
Как они это сделали, не читали, позвонили.
Приехали ко мне два священнослужителя в рясах, крестами, и сказали, что, батюшка, вот мы будем за тебя служить, совершать литургию. Я сказал, что вы не имеете права. Они сказали, вот вам ваш запрет. Я сказал, что я пришел не один. Пришел с приходом, поэтому единолично не могу разрешить этот вопрос. Вот собираются прихожане, значит, к ним обращаться. Они стали обращаться. Я предоставил им полную свободу, сам отошел от них и оставил их наедине с народом. Но они потом начали говорить о том, что у меня нет никакого священноначалия в России. Я их был обязан, то есть, ну, вынужден был перервать и сказать, что вы не вещите. вы знаете прекрасно, что у нас есть члены начальники. Потом отошел, слышал, они дальше начинают говорить о том, что я не признаю мощи святителя Иоанна Заблотского. Тут мне пришлось тоже опять-таки мешать. Потом я отошел и слышу, начался уже крик в народе. Я тогда сказал.
Это в храме все происходило, да. Да, они в храм пришли.
Да, и я тогда подошел и сказал, извините, батюшки, но вы видите, что из вашего обращения, кроме крика, ничего не уходит. Поэтому прошу покинуть храм. И, а я уже был облачен, начали часы, проскомитию.
Отче, а когда вот мы были под Феодосием, он мешал как-то вам совершать таинство крещения, помнить, значит, погружение, или какие-то другие у него были вмешательства в церковную жизнь, такую, как скажем, у отца Иоакима? Вот,
ну, этого не было. Потому что я, как говорится, был не первым священнослужителем, а у меня был настоятель благочинный. И всю ответственность и удержание.
Он
очень
не препятствовал, да, крестить.
Ну, у нас не было возможности. И у нас не было баптистерии. Крестили в буфете, значит, если маленький, то уже небольшое проливание.
А сколько километров это село находится?
30 километров.
От Ишимы, да?
30 километров.
А все ли прихожане перешли?
Все.
То есть это сколько их, это человек?
Все село, которое редко ходит в церковь, которое только на Пасху ходит. Вот. Но дело в том, что в декабре опять было это, на шесте приехал сам уже епископ новопоставленный,
Антоний,
епископ,
да?
Дмитрий.
А, это уже Антония сняли.
Копалин.
Антония сняли.
Антония, да, уже сняли.
Сколько Антоний пробыл? С какого времени, по какое он пробыл?
Он год пробыл. Год. А с какого по какого, я же не помню.
Это как называлось, Тюменская епархия? Как это сейчас новое название?
Омско-Тюменская была епархия. Да. А теперь разделилась на две. Омская и Тарская. Да. И Тобольская и Тюменская.
Это 89-й год еще они сделали, даже.
Да.
И он приехал.
Или хотя, наверное, уже в начале 90-го.
Да. И этот новый Дмитрий приехал, епископ. С какого времени он там покажет?
Епископ Дмитрий, он у нас с ноября прошлого года.
Значит,
вот. Этот действует совершенно другой тактикой. Если епископ Антоний грубо нажимал на проповедях всячески, там не скупились в выражениях, обвиняли нас во всех смертных грехах перешедших, то епископ Дмитрий очень сдержанно высказывается о нашей церкви, потом хвалит наши личные качества, вот. Но зовет, обращается к народу, ну, в соединении с Московской патриархией.
А как это он пытается отдельно беседовать с прихожанами или поджидает их где-то?
Приезжает. Ну, вот у нас он приехал прямо в храм. Я совершал таинство крещения, попросил на улице подождать их. Ну, приехал автобус с семинаристами и священнослужителями. Вот. И они вошли в храм. Дождались, значит, окончания крещения, потом стали обращаться к народу, зачитали постановление синода. Ну, народ ничего не понял, а он тогда начал говорить лестные слова в мой адрес.
А постановление синода запрещение, да?
Нет, относительно
зарубежной церкви.
Да, зарубежной церкви. Потом даже стал заверять мою бабушку о том, что он приехал не снимать отца Евтихия, что отец Евтихий будет служить здесь до скончания своих дней. Вот даже так сказал. Я потом говорю, как же, владыка, я в запрете автоматически судя по документам, должен уже лишен не только священного сана, но и монашеского чина, потому что так было написано в моем запрете. В случае нераскаяния и я лишаю священного сана и монашества. Он сказал, что он ничего об этом не знает. Это писал не он.
Хитрецы.
А это писала Антоний, да, вот еще?
Да. А потом, я говорю, как же так? Вы говорите о каком-то сближении, а уже в бытность его, архиерея, на мой престольный праздник, на великомученицу Екатерину, приезжали из Тюмени верующие, и две из них были церковные работницы их из Всей Святой Церкви. И по приезду их...
Как храм называется, как освящённый?
У нас? Великомученица Екатерина.
А, Екатерина.
Вот. И их по приезду сняли с работы. Я говорю, как же так с этим случаем? Говорит, он ничего не знает, но они будут восстановлены в работе.
То есть это уже в декабре, в общем, уже его как бы...
Да, и я уехал в таком положении. Это как раз на последней моей службе перед отъездом. Сейчас там служит отец Иоаким, но говорит, что нормально, народ держится.
Ездят ли прихожане из других мест, кто-то новые прихожане появились?
Три прихожанки пришли сознательно уже, да, и много сочувствующих у меня было. Но дело в том, что им приходится сталкиваться со страшной клеветой. Они обвиняют и в католицизме, и в баптизме, и в расколе.
Откуда это исходит все-таки? Кто вот непосредственно
сеет? У нас в Ишиме две православные церкви, и там священники на проповедях так и говорят.
Посторонитесь это.
Да, и говорят о том даже так, что кто поедет к Евтихию, и они не будут допускаться до причастия.
А сколько человек всего в селе, вот где церковь ваша стоит, сколько населения?
Да, дворов, наверное, 100-120.
Значит, на Пасху человек бывает 100 с лишним, да?
Да. Ну, приход, сколько говорят, 25 человек.
И...
Да, потому что за других я не могу назвать прихожан.
То есть, ну это те, которые каждый, значит, и всеночные, и
подвиг. О, на всеночные. На всеночные у меня 3 человека всегда. Потому что это сельская местность. Да. Это частное хозяйство. Коровы, овцы и так далее.
А за литургии воскресенье?
За литургией так в пределах 20 человек, если, значит, свободное время, значит, больше 20 человек. Если это время уборочное или посевной, или там еще картошка, что-то, тогда меньше 20 человек.
А так как получится, если вам исповедовать, или что, как это приходится делать, тогда просто они как-то отдельно встречаетесь тогда с ними?
Что вы исповедуете?
Ну, и, значит, если исповедоваться не хотят, то тогда, потому что вы же один служите, не можете же. Наверное, как-то
вы можете
одновременно служить и исповедовать, если хотят
прихожан. Почему? Перед службой я провожу исповедь, а потом я не только один служу, но зачастую я один и читаю и пою.
Вот там.
У меня же штата абсолютно нет. Это только когда приезжают ко мне из Тюмени.
То есть клириса нет такого, да?
Нет, нет. Две бабушки у меня. Есть по 90 лет, но одна плохо слышит, другая плохо видит. Но во всяком случае, я с ними могу служить литургию, потому что херувимскую и милость мира они все-таки поют. Написал и машинными буквами, и они.
Вот, есть кто-нибудь там немножко помоложе хотя бы, которые там перенимали бы сейчас?
У меня в деревне нет. Ну, вы представьте себе, что там 52 года вообще не было службы.
Да.
И в город на службу ездили регулярно только 3-4 человека. Остальные абсолютно новые. И даже из тех, которые ездили в церковь, когда я говорил о посте, вот Петров пост был первый у нас, ну, встречали просто с улыбками, стояли бабушки, и на столетии улыбались, что-то вроде бы приятное вспоминают из детства, но сейчас они говорят, сейчас же нигде нет. Вот. Да. И даже вот так говеть, они только начинали это новый для них.
Так это новый открытый храм
недавно. Да, это, я там вот и начал слушать.
То есть это где-то это... был 88-й год.
Так. 89-й? Чего 89-й год?
И пришлось ремонт делать и все остальное, да?
И ремонт у нас еще идет, потому что делаем все своими силами.
В каком состоянии там?
Ну, во-первых, была разрушена кровля, поэтому все атмосферные осадки шли насквозь. Во-вторых, не было окон. Вот сейчас крыша в основном перекрыта, штукатурка до свода сделана. Сейчас штукатурить свод, вставлять, там еще осталось 5 окон не застеклено. И закрывать крышу там. Ну, крышу закрывать там на 2-3 дня. Страшно.
Но иконостас уже все равно.
Иконостас, к удивлению, остов. Иконостас сохранится.
Несколько ярусов осталось.
Двух ярусов.
И один престол, да?
И один престол.
А что раньше делать было там до того, как снова этот храм уже стал?
Зерносклад.
Как местные власти сейчас к вам относятся?
Сельсовет поначалу принял очень настороженно и принял даже раздраженно так, потому что это новое.
Непонятно.
Что... Новая обуза свалилась на голову вообще. Но вот этой осенью, уже после перехода, а в своем переходе я объявил официально через газету, через местную районную. И уже осенью этого года мне совхоз предложил бескорыстную помощь.
Все-таки они сами, да?
И пиломатериал, потом стройматериалы, там цемент, известь. Это мне привозят все бесплатно.
Почему они так открыты?